Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», и сегодня своим особым мнением с нами делится адвокат Иван Павлов. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Я напоминаю, как обычно, что нас можно и нужно лайкать и репостить, можно найти в описании под этим видео всю информацию о том, как нам делать переводы. Ваши переводы и пожертвования – это единственный наш источник дохода, а лайкать и репостить нужно, чтобы алгоритмы YouTube нас продвигали и больше хороших людей могли с этим видео ознакомиться. Иван, начинаем. Понятно, с чего главная новость, я думаю, что не только недели, может быть, и месяца, может быть, и даже и года. Ордер на арест Владимира Путина международным уголовным судом в Гааге, выданный за компанию с уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой за незаконный вывоз украинских детей в Россию. Дмитрий Медведев, тоже юрист по образованию, по крайней мере, разродился очень подробным постом, я не знаю, видели вы его уже или нет, у себя в Телеграм-канале по этому поводу, где написал, что все, это конец, это развал всего системы и международного права, и международных отношений, и так далее, и так далее. Что вы бы могли на этот диагноз ответить?
Ну, слухи о преждевременной кончине международного права слегка преувеличены Дмитрием Анатольевичем, поскольку до сих пор как-то все работало. Да? Может быть, действительно не так эффективно, как хотелось бы, но все равно работает. Система работает в долгую. Там тоже как бы не спринтеры сидят, а стайеры. И понимает, что как бы, хотя этот ордер, ясно, что он пока такой символический, скорее всего, характер носит, поскольку Россия, разумеется, не будет сейчас признавать Римский статут и юрисдикцию Международного уголовного суда, не будет при этом, по крайней мере, режиме, да, не будет выдавать Владимира Владимировича Путина для того, чтобы он был предан суду. Но это все равно это знак. Это символический такой знак о том, что Путин для международного сообщества признан изгоем. Официально, на юридическом уровне, он подозреваемый в совершении военного преступления. При этом сам Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич очень хорошо приложились наверняка к тому, что такой ордер состоялся, и совершенно вроде как для них наверняка по неожиданному поводу, но обычно так и бывает. Сначала цепляют за что-то такое неожиданное совершенно, да, вроде как там детей увезли, да, с одной территории на другую. А тут раз, внимательно покопавшись во всех конвенциях международных, так это означает депортацию, да, и приравнивается к геноциду. Поэтому вот как бы прилетело оттуда, откуда не ждали. Откуда не ждали, и за то, что не подозревали о том, что это может составить такую проблему. Да, действительно, так сказать, там и органы власти наверняка наплодили кучу всякой нормативной базы, которая сейчас одновременно становится доказательственной базой в Международном уголовном суде.
Почему именно за детей? Я читал у Юли Латынина, например, такую версию, что самое сложное для юристов это, в данном случае, это доказывать цепочки преступных приказов, а с детьми просто все было очень просто и на поверхности, потому что Путин с Львовой Беловой встречался на камеры, вот эти все распоряжения отдавал и так далее. То есть, грубо говоря, допиарились.
Именно так, именно так. То есть они не подозревали. Мне кажется, там вместо того, чтобы международную правовую систему журить, Дмитрию Анатольевичу надо было бы вспомнить о внутренней юридической системе, так сказать, юрисдикционных органов, которые должны были как-то соизмерять свои потуги в обеспечении украинских детей, соизмерять это с международным законодательством. Но вот как-то руки, вероятно, не дошли, и в пылу военного задора они так вот проморгали хороший повод для того, чтобы возбудить уголовное дело, ну, возбудить дело против, значит, военных преступников, которые сейчас занимают высокие должности в России, высшую должность России, то есть президент Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка. Действительно, они там и встречались, и распоряжения были, поэтому все это, все, что не скрывалось, теперь лежит на столе у судей Международного уголовного суда.
А при этом в том же самом посте у Медведева есть такой пассаж, ведь судить страну и ее лидеров можно в двух случаях. Первое, когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой. Второе, когда страна проиграла войну и капитулировала. Иначе невозможно.
С этим как бы не поспоришь, да, потому что, ну, и то, и другое, скажем так, признаки и того, и другого все-таки имеют место сейчас применительно, если мы рассматриваем Россию. Ясно, что как бы сильный режим не будет признавать вот то, что требует сейчас Международный уголовный суд. Но режим слабеет, и чем дольше он ведет эту войну, это нормально, да, ресурсы заканчиваются, да, ресурсов конечное число, да, и рано или поздно придется как бы эту войну все равно, ну, свернуть, да, и тогда будет демонстрация того, что режим ослаб. Потом могут быть всякого рода, значит, перестановки и изменения даже в самом режиме, и после этого новый лидер может, так сказать, все свалить на старого и заодно выдать его Международному уголовному суду. То есть вот последовательность действий вот такая.
И таким образом повестка, она, грубо говоря, все это, весь этот процесс ускоряет или увеличивает вероятность того, что новый лидер захочет все свалить?
Она начинает. То есть этот ордер, процесс этот начинает. Да? То есть ясно, что, вот я говорю, что это игра в долгую. Но сигнал послан, он начинает действовать. Да? И Путин уже, в принципе, и раньше-то, в общем, никуда не путешествовал, да, особенно.
И как мы знаем из расследования проекта, если путешествовал, то в основном на поезде в последнее время.
Да, вероятно, потому что как бы ожидал, что его в любой как бы международной поездке может, ну, какой-нибудь такой сюрприз застать. Да, и тогда непонятно, чем это может закончится. Думаю, что сейчас он тоже никуда особенно ездить-то не будет, тем более с вот этим ордером.
Ну вот смотрите, да, тут мы видели в новостях совсем недавно буквально, что власти ЮАР приняли к сведению, это цитата, ордер Международного суда, и в ЮАР на этот год планируется саммит БРИКС, который Путин вроде как по предыдущим заявлениям должен был посетить. То есть вы думаете, что даже такие мероприятия теперь будут отменяться, да?
Не думаю, что так далеко Путин сможет полететь, тем более, что вот практически вся Африка, она признает юрисдикцию Международного уголовного суда. И там как бы ни в одной, так в другой стране найдутся желающие для того, чтобы оказать содействие Международному уголовному суду. Путин это понимает, его окружение, которое отвечает за его безопасность, и это понимает и уверен, что, ну, как бы они будут против того, чтобы это мероприятие, по крайней мере, в очном формате обеспечивать участие представителей из России.
Тут как-то вспоминается сразу история, когда самолет Эва Моралеса, кажется, кого-то из латиноамериканских президентов сажали принудительно в Европе, да, не давали, закрывали воздушное пространство, потому что была версия, что там везут. Господи, кого же они везли-то? Этот наш Сноудена, да, Сноудена там не оказалось в итоге. Окей, да, продолжим сейчас эту тему обсуждать. Я пока напоминаю, что единственный источник финансирования нашего канала – это ваши донаты. Вот об этом же вам напоминают в чате сейчас сбоку. Любые суммы, даже 20 или 50 рублей, важны. И, в общем, таких пожертвований у нас как раз большинство. Можно эти пожертвования делать самыми любыми способами. Регулярная подписка и для тех, кто в России нет, и криптовалюты даже. И, конечно, самое простое – прямые переводы на карту Сбербанка или даже по номеру телефона. Иван, еще была, кто-то у нас тут озвучивал оценку, по телеграм-каналам вчера было, я не запомнил, к сожалению, источник, кто-то с европейской стороны, Еврокомиссии или что-то такое, они говорили, что, в принципе, выдача, исполнение всех ордеров международных судов, как правило, является обязательным условием для снятия санкций. Вот. Насколько вы согласны с такой оценкой, с экспертной, что этот ордер, по сути, затрудняет снятие любых санкций, потому что теперь для этого появится еще одно дополнительное условие, которое для России абсолютно невыполнимо при нынешнем режиме?
Ну, я полагаю, что каждая ситуация, она вот в международной практике такой, да, она очень индивидуальна и уникальна. И уникальна, конечно, ситуация с нашей страной, потому что, ну, все-таки это страна, которая имеет ядерное оружие, и относиться все остальные страны будут с учетом этого фактора. Наличие ядерного вооружения. Поэтому, ну, я думаю, что эти вопросы могут быть как связаны, так их в определенных условиях могут, так сказать, разделить и решать по отдельности. Вообще санкционное право, оно такое новое, да, еще пока точно, вот как его задумывали, наверное, не состоялось еще, и пройдет еще немало времени, когда будут какие-то четкие понятные регуляции. Но с другой стороны, санкции ведь они на то и санкции, да, для того, чтобы создавать некоторые проблемы. Да, вот с одной стороны, создавать эти проблемы на той стороне, на которую направлены эти санкции, а с другой стороны, решать некоторые международные проблемы. И если эти международные проблемы могут быть решены без там реализации ордера, без исполнения ордера на арест, на задержание каких-то там лиц, да, выданных международным судом, то я думаю, что значит, эти санкции могут быть сняты и без реализации ордера. Но опять тут все зависит от целесообразности, потому что все равно санкционная политика, она очень завязана не на право, а на целесообразность. Вот будет это целесообразно, значит, отменят санкции. Не будет целесообразно, не отменят, даже если и ордер будет исполнен.
Ну, кстати, Дарья, тут такая реал-политик, как она есть. У нас опрос повесили в чате, в комментариях сбоку. Ордер на арест Путина – это серьезный шаг или как мертвому припарки? Ну, в принципе, даже больше, чем две трети, почти три четверти слушателей считают, что серьезный это все-таки шаг. Как ни крути. Еще у нас из, так сказать, из продолжая, и, в общем, надеюсь, что закрывая эту тему с Медведевским постом, там в конце содержится прямая недвусмысленная угроза судьям Гаагского суда. Значит, пассаж про то, что вполне можно себе представить, так интересно, представить, мне кажется, можно все, что угодно в мире, но тем не менее, вполне можно себе представить точечный удар ракеты «Оникс» с корабля в Северном море по зданию Гаагского суда. Его не сбить, увы, и суд, лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО.
Слушайте, ну здесь, вот, мне кажется, Дмитрий Анатольевич, который, кстати, вот я с ним знаком, встречался несколько раз, и он у меня преподавал в университете, когда я на юрфаке СПБГУ проходил обучение. он вел семинары у нас по римскому праву. И человек-то, в общем, ну, как бы был таким, как бы вдумчивым, рассудительным. А сейчас просто, ну, как-то он скатился совершенно на уровень каких-то пропагандистских, пропагандистской риторики Северной Кореи. Да, вот именно там, где-то там вот постоянно грозят применением ядерного оружия. И тут же Дмитрий Анатольевич, ну, как-то у меня совершенно не укладывается, вот не стыкуется то мое представление о прежнем Медведеве, которого в том числе там я многие усилия его поддерживал, когда он занимал пост президента России, да, и мне казалось, что тогда вообще Россия стала развиваться в сторону вот открытости, информационной прозрачности, новые технологии стали внедряться в государственной практике. А сейчас вот это все просто какой-то, я не знаю, действительно, какая-то Северная Корея. Еще с учетом того, что сейчас вот я недавно прочитал буквально, что по опросам в ЦИОМ граждане России счастливы.
82%.
82%, да? Ну, там вот в Корее тоже где-то, наверное, на этом уровне, значит, коэффициент счастья. Вот все, что происходит, напоминает Северную Корею по нашему представлению, конечно, потому как мы видим эту открытую страну. Даже уже не Беларусь, по-моему, уже перешагнули Беларусь, и теперь вот соревнуемся в первенстве с такой прекрасной страной, как Северная Корея. Поэтому вот все эти угрозы применить ядерное оружие и вообще как бы даже упоминать в политической риторике наличие ядерного оружия, это как-то, знаете, это безответственно для политика такого уровня. Да? Вот совершенно безответственный шаг, связан с тем, что просто аргументы закончились, ты не умеешь спорить. Ты не умеешь доводить свою как бы точку зрения до аудитории и спускаешься вот до таких совершенно отвязных аргументов, как давайте, там, не знаю, пусть смотрят в небо, оттуда прилетит наш Оникс. Ну, как-то это совершенно не современно, да, и просто по-хамски, как, я не знаю, какая-то хабалка на рынке ведет себя.
А и вот у нас подоспел вопрос, симметрично чувствуете ли себя счастливым, а россияне, слушатели, зрители канала «Ищем выход», практически вот все наоборот, 83% сейчас ответили, что нет, несчастливы.
А как можно, смотрите, себя чувствовать счастливым, когда твоя страна воюет в чужой стране, да,
ну, и тут, я
в чужой
думаю,
братской что... стране?
Я думаю, что здесь вопрос в уровне, скажем так, абстракции. То есть насколько часто ты об этом думаешь, или насколько у тебя получается как-то от этого отвлечься и заниматься вопросами какой-то своей там жизни собственной. Понятно, что это счастье не добавляет, в любом случае. Вопрос просто, насколько мы на этом зациклены, скажем так. Защитные реакции просто. Понятно. Если лично ты все равно с этим ничего не можешь сделать... Ой, ладно, так, по поводу шуток-угроз Медведева, мне вчера еще очень понравилось, его предвосхитил практически телеграм-канал «Пиздуза», который написал «Басманный суд выдал ордер на арест, на расстрел премьер-министра Нидерландов». Вот у нас вот такие шутки практически и были. И по поводу мобилизации ползучей, которая на прошлой неделе снова о себе напомнила вот этим вот рассылкой массовой повесток для уточнения данных, тоже кто-то нашлись остроумные люди, которые написали, что Гаагский суд выдал Путину повестку исключительно с целью уточнения данных. В общем, вы считаете, что как-то, грубо говоря, трактовать вот возможное исполнение угроз Медведева так, чтобы НАТО не применяло пятую статью, невозможно. И Россия ничего не может сделать Международному уголовному суду так, чтобы не прилетело в ответ.
Нет, я думаю, что сейчас эта история на какое-то время просто подвесила возможность российского лидера не только в путешествиях, но и просто в таких контактах, да, с международными, с другими там, лидерами иностранных государств. Ведь еще ведь к тому же, понимаете, как одно дело, ты просто общаешься с лидером, да, вот так вот открыто, да, а другое дело, ты общаешься с лицом, подозреваемым в военных преступлениях. Да? Это все-таки для каких-то лидеров может портить их имидж, их политическую какую-то, значит, видимость и как влиять на избирателей в некоторых странах. Да? То есть здесь не каждый лидер решится на прямые контакты с Путиным теперь. Он вот как бы такая черная метка.
Угу. Ну вот Си Цзиньпин сегодня прилетает в Москву. Понятно, что ему про избирателей думать не надо, но тем не менее. Последний раз, когда я помню, была волна ядерных угроз от того же самого Медведева и так далее, там как-то все очень резко прекратилось, как писали некоторые международники, как раз после окрика какого-то из Пекина. По поводу опроса, очень замечательно в чате пользователь Микл Миклов пишет, максимально, мне кажется, точно подрезюмировал, счастливые люди не сидят в интернете на таких каналах, а смотрят первый и второй канал по телевизору. А по поводу мобилизации, кстати говоря, давайте чуть-чуть отвлечемся. У нас в одном из прошлых эфиров вы говорили по поводу мобилизации, что не удивиться, что вы не удивитесь, если на улицах российских городов появятся блокпосты, и нельзя будет перемещаться из города в город при каких-то следующих волнах мобилизации. Вот это пророчество уже можно признать несбывшимся, или вы все еще такого ожидаете в будущем?
Я буквально недавно слышал, что губернатор Брянской области, по-моему, Богомаз, он увеличил количество постов на территории его региона, блокпостов. Поэтому блокпосты-то уже есть. Да? Другой вопрос, что, конечно, ну, не на всех дорогах они стоят, да, лишь, так сказать, на приграничной к Украине. Вот именно в приграничных регионах, но эти блокпосты уже есть. Мало того, так блокпосты никто не снимал с чеченской войны в южных регионах, да, и они до сих пор есть еще на территории там и Чечни, и Ингушетии, в Дагестане. Есть все-таки, так сказать, там стоят совершенно определенного вида вооруженные бойцы, которые проверяют у проезжающих по трассе людей документы. Вот, то есть блокпосты как были, так и есть. Мало того, их становится больше именно в связи с войной в Украине. Поэтому это пророчество, оно, можно сказать, оно сбылось в определенной степени, конечно. То есть нету блокпоста, пока нету блокпоста между там Питером и Москвой, да, но кто знает, подождем, подождем.
Да, не весело. Давайте вернемся, еще несколько вопросов у меня было по поводу Гаагского ордера, и потом это будет перерыв в середине часа, думаю, что закроем эту тему и пойдем по другим. А Екатерина Шульман когда-то в одном, причем это было задолго до новости вот этой, в одном из эфиров рассуждала про гипотетическую Гаагу для Путина и говорила, что она этого не желает и что как бы со всех точек зрения было бы гораздо лучше со своими преступниками разбираться самим и судить самим. А согласны вы с этим или нет? Если да, то почему?
Не согласен с этим, поскольку уже пройдена вот та красная черта, которая позволяет России рассчитывать на некоторый суверенитет в плане определения идентификации военных преступников, потому что эти преступления совершены не на территории России. а на территории иностранного государства. Никто не может, есть такой как бы принцип в праве, никто не может быть судьей в своем деле. Поэтому, если следовать этому принципу, то Россия не сможет объективно рассмотреть дело в отношении человека, который занимал пост ее руководителя. Поэтому здесь без международных инстанций и без их участия справедливого судебного процесса не получится. Поэтому я считаю, что, конечно, хорошо было бы, да, чтобы вот все решали самостоятельно, но, извините, руководство страной допустило преступные действия, да, по отношению не только к своему народу, но и к соседнему. И нарушило очень много международных норм. Поэтому здесь будет, скорее всего, международный суд.
То есть вы прям верите, вот, что рано или поздно?
Я надеюсь на то, что еще при жизни Владимир Владимирович.
Угу. А там, кстати говоря, статистику интересную собирали по всем предыдущим такого рода ордерам, там всего суммарно 7 человек. Путин, Милошевич и несколько африканских лидеров. С одной стороны, все, кто оказывался, скажем так, на скамье подсудимых в конечном итоге, они, конечно, оказывались уже после потери власти. Это все очень было редко, очень сложно, очень небыстро до этого доходило. Но можно выделить и другую закономерность. Еще никто из лидеров, на которых был выдан этот ордер, пока они были у власти, еще никто из них эту власть не сохранял до своей естественной смерти. Скажем так, они ее либо теряли вместе с жизнью, либо как-то так еще.
Да,
как
именно
в случае, как это с Муаммаром Каддафи, например, было.
Именно такая закономерность дает мне основание надеяться на то, что мы увидим Владимира Владимировича на скамье подсудимых еще до того, соответственно, то есть после того, как он расстанется с властью, наконец, да, и еще успеет при жизни получить по заслугам.
И при этом вы считаете, что возможное, скажем так, возможное сужение пространства маневра, потому что переговоры теперь любые, да, с Россией, любой вариант какого-то урегулирования, в конце концов, этой войны, он же становится гораздо более затруднительным. А вот, как бы, несмотря на это, все равно все оно того стоило, с Ричард Уортера.
Ну, вы знаете как, я честно говоря, не думаю, что выдача ордера прям вот перечеркнула какие-то, значит, возможности урегулирования конфликта в Украине. Не думаю, что эта работа будет продолжаться, разумеется, и здесь, конечно, нет гарантии на то, как оно, чем это все может закончиться. Все еще есть та самая, так сказать, опасность, о которой так бездумно и безрассудно говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, да, что все это может перерасти в конфликт уже на другом уровне, да, на уровне применения ядерного оружия. И это тогда, ну, как бы перечеркнет не только возможности там существования международного уголовного суда и признания его юрисдикции, но и вообще существование жизни на планете может перечеркнуть. Но все равно, как говорится, пусть рухнет мир, да здравствует юстиция.
И сейчас я на этом месте вас очень торжественно вынужден прервать. У нас ровно середина часа, мы сейчас сделаем коротенький перерыв и вернемся к обсуждению.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». авторская программа Дмитрия Губина. «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Андрей Шашков, а своим особым мнением с нами сегодня делится адвокат Иван Павлов. Мы продолжаем обсуждать Гаагский ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Также я, пользуясь случаем, хочу нашим зрителям напомнить, что завтра в 11 часов у нас будет особое мнение с психологом Леонидом Гозманом, а в 12:00 интервью с журналистом Андреем Лошаком, в том числе про его новый документальный фильм о россиянах, которые поддержали войну в Украине. Иван, вы до того, как мы ушли на перерыв, заканчивали объяснять, почему, несмотря ни на что, как бы это не затрудняло, возможно, какие-то гипотетические будущие переговоры с Россией, как бы то ни было, все равно есть смысл в этом решении Гаагского суда.
Это решение лишь дополнительный фактор, который будет толкать Путина на прекращение войны и на начало каких-то мирных переговоров, на мой взгляд. То есть это элемент торга, как все в международной политике, еще один фактор, который будет мешать Путину осуществлять свою власть, который делает режим слабее и соответствующим образом как бы подталкивает его к окончанию военных действий. На это, на мой взгляд, направлен в том числе и ордер, выданный в пятницу Международным уголовным судом.
Ну, просто вопрос в том, делает ли слабее. Может быть, наоборот, оно, скажем так, режим консолидирует, убеждает всех, как когда-то говорила Маргарита Симоньян. Помните, что в случае поражения Гаага ждет даже дворника, подметавшего брусчатку в Кремле. И вот нет ли вот этой здесь проблемы, что на самом-то деле они консолидируются?
Здесь это уже задача вот независимых средств массовой информации довести ту мысль, что нет, Гаага все-таки не для всех, да, именно для военных преступников, коими обычно являются все-таки высокопоставленные чиновники и пропагандисты, вроде Маргариты Симоньян. Поэтому для простого, так сказать, для обычного населения вот надо вести разъяснительную работу, и надо объяснять, что эти нормы их не затрагивают, и проявлять, конечно, мы понимаем, что сейчас любая антивоенная позиция, да, активно выраженная, может влечь вплоть до уголовной ответственности, да, и эти законы постоянно принимаются, совершенствуются, как и правоприменительная практика, но люди должны знать, что им будет безопаснее, если война закончится. Вот этот сигнал нужно постоянно транслировать и доводить его до мнения широкой аудитории, которая находится в России.
Прежде всего, да, действительно. Давайте перейдем все-таки, а то уже 25 минут остается до конца эфира, к другим каким-то темам, все-таки не Гаагой единой. У нас на прошлой неделе Госдума приняла поправки, которые ужесточают ответственность за дискредитацию уже теперь не только вооруженных сил российских, но и добровольцев. Да? Все вроде бы согласились, что под добровольцами понимают ЧВК прежде всего. А какие меры предосторожности нужно, о каких мерах предосторожности нужно помнить людям, там, зрителям, нашим слушателям, чтобы не попасться вот под все новые ужесточения?
Знаете как, я не сторонник того, чтобы такой вот сеять охлаждающий эффект и говорить людям, что сидите дома, никуда не выходите, ничего не пишите в своих соцсетях, потому что только такое является более-менее универсальным советом, как избежать ответственности за вот эти новые антивоенные статьи Уголовного кодекса России. Да, действительно, так сказать, расширяется ответственность, если раньше только, значит, она касалась дискредитации и фейков о вооруженных силах, то теперь к вооруженным силам прибавили еще добровольческие формирования, коими являются, да, структуры Гожина в виде ЧВК, частной военной компании «Вагнер», известный с применением своей, значит, кувалды и
креативных военных технологий,
подходов при, значит, привлечении к ответственности уже тех, кто пытается обойти регуляции, которые действуют в этой ЧВК. Значит, я хочу сказать, что вообще официальная статистика говорит, что вот уголовных дел по этим статьям вообще не так много. Их порядка там 200 за время существования этой статьи, то есть практически за год их всего 200, ну, может быть, чуть больше уголовных дел возбудили по этим новым статьям. 200 дел на сколько нас там? 140 миллионов человек.
Все-таки это связано с тем, что это последственность ФСБ или что? Что они просто сами больше не могут переварить дело?
Это последственность Следственного комитета. И это не связано с тем, что они не могут переварить больше. Наверняка могут, если особенно, так сказать, там ведение дел этих будет, то есть понижено, да, то есть спустят на уровень там районных отделов. Сейчас этим занимаются и межрайонные отделы, и главные следственные управления, то могут больше, но не хотят. И правильно делают, потому что это все-таки такой как бы штучный товар, который... Ведь, знаете, врагов народа не может быть слишком много. Иначе, ну, как бы, вот в сталинское время их было много, потому что не было телевизора. Потому что не было такого обмена информацией, который есть сейчас. Надо было, чтобы вот это по сарафанному радио, чтобы в каждом доме был репрессированный. Чтобы как раз, потому что задача-то какая? Цель? Страх. Посеять страх.
Чтобы любой боялся за свою безопасность. Да.
И здесь, в общем, вот в этих непопулярных для даже самой правоприменительной системе делах, потому что там судят за то, что человек выразил мнение, за то, что нельзя в правовом государстве нельзя судить за выражение мнения. И даже в Конституции России написано, что человек вправе иметь и выражать мнение, да, любым способом. А здесь судят именно за мнение. И эти статьи, понимаете, как бы эффект от них достигается не числом, а качеством дел. Поэтому под уголовную ответственность попадают яркие персонажи, да, которые должны внушать этот страх для людей с помощью, опять-таки, средств массовой информации, которые будут писать об этих делах, писать о том, как одного судят, как другого судят. Поэтому выбирают ярких лиц, ярких, так сказать, политических, значит, активистов. И вот на их примере показывают остальным, как делать нельзя. И этого хватает. Этого хватает. Тут не надо применять это законодательство ко всем, потому что если, в общем, пройтись по соцсетям таким частым гребнем, как говорится, да, то можно надергать практически, я не знаю, у каждого можно найти то, за что судят того же Яшина. Найти то, за что судят Дмитрия Талантова, адвоката, руководителя удмуртской адвокатуры всей, да, адвокатской палаты Удмуртской республики, за то, что судят Владимира Карамурзу и многих других ярких, так сказать, вот, лиц, которые известные личности, да, они на их примере власть насаждает атмосферу страха. И здесь можно найти, значит, у обычного человека то же самое, что написал тот же, там, я не знаю, Илья Яшин, но обычного человека не будут привлекать к ответственности, потому что это, ну, просто неэффективно. Неэффективно. Его никто не знает, о нем никто может даже не написать. Да? И эффект от возбужденного уголовного дела будет нулевой. Поэтому здесь выбирают такой избирательный подход. Он более эффективен, чем если бы привлекали к ответственности практически всех, кто не согласен. И, соответственно, вот тем самым еще обеспечивается ведь такое некоторая иллюзия того, что вот смотрите, как несогласных-то мало, да, вот всего там 200 человек на всю Россию. Да, все остальные, получается, согласны, но ведь нет, так не работает. Но все равно иллюзия такая создается.
Ну, тут можно было бы возразить, что есть все-таки дела, когда, наоборот, хватают исключительно простых людей, какое-нибудь московское дело, дворцовое дело, но это, видимо, другое, потому что когда мы разделяем противостояние режима в интернете и противостояние на улице, видимо, там какие-то другие законы, да, когда мы говорим про уличные протесты.
Уличные протесты немного отличаются, да, от тех дел, которые вот возбуждают именно по дискредитации там фейков. Да? А уличный протест здесь ясно, что аудитория вот она перед тобой, и ее все видят. Поэтому здесь можно выдергивать из толпы, и значит, эти дела появляются после именно мероприятий каких-то. Или там на стадии подготовки к мероприятию. Но все равно здесь число привлеченных к ответственности за незаконные мероприятия, их должно быть несколько больше, потому что все-таки, ну, это не... Здесь не обязательно гнаться за известной личностью. Здесь надо показать, что есть вот как бы не, значит, лица, которые в нарушении порядка, да, захотели выйти на улицу. Их надо наказать. И здесь не обязательно ловить известных личностей. Достаточно действительно выдернуть из толпы любого и сказать, вот ты, мы тебя назначаем виновным.
Нас смотрят 3000 человек практически в моменте, обсуждаем такие серьезные, невеселые темы, маловато при этом лайков, давайте, пожалуйста, дожмем, докидаем. Нам совсем чуть-чуть осталось до моего любимого числа 666, который очень подходит к темам, которые мы обсуждаем. А нам совсем чуть-чуть осталось, давайте еще поговорим вот про что. Были облавы на этой неделе в двух московских барах, когда людей, то есть не очень понятно, это было демонстративная акция устрашения случайно или все-таки дело в каких-то конкретных претензиях к администрациям заведений вот этих вот. Но тем не менее, да, значит, людей забрали, людей избивали, угрожали изнасилованием, забрали кого-то в полицию, кого-то там на месте, да, значит, заставляли петь песни Любэ, какой-то новый, по-моему, креатив, я такого раньше не видел. И от многих требовали, как они потом рассказывали, разблокировать телефоны, чтобы проверять содержимое чатов мессенджеров. Наверное, понятно, да, не стоит даже говорить, что не очень это хорошая идея, как правило, добровольно давать доступ куда-то силовикам, значит, доступ к каким-то своим данным, которые мы давать не обязаны. Но, тем не менее, вопрос вот в чем. Я себя несколько раз спрашивал, как бы я, если бы вот не дай бог, под такую облаву попал, как бы себя повел, какая тактика самая грамотная. Потому что ведь не давать телефон, не разблокировать, можно по-разному. Можно при этом ссылаться там на что угодно, вплоть до Конституции. А можно просто включать дурака и говорить, что я забыл пароль. Понятно, что сложно, да, все ситуации разные, люди разные бывают. Но тем не менее, если какую-то обобщенную тактику выводить, что грамотнее, что безопаснее.
Знаете, как есть как бы вот набор прав у гражданина. Да? Первое, он имеет право не свидетельствовать против себя. Вот обыск, он заключается ведь в чем? В том, чтобы собрать какие-то предметы, да, материалы, которые могут быть интересны для следствия. Ну, собирайте документы, вот, пожалуйста, никто не препятствует. Да. Телефон мой интересен, ну, забирайте телефон, кусок металла и стекла, делайте с ним что хотите. Как только вы подходите ко мне и просите, задаете мне вопрос, уже начинается некоторое другое действие. Да? Это уже допрос, да, или опрос. И в ходе одного и в ходе другого вот, допроса и опроса тоже есть права определенные, да, у человека. Сохранять молчание, да, он может как бы не отвечать на эти вопросы. В вопросе он вообще может не отказаться принимать участие. Если его допрашивают в качестве свидетеля, пожалуйста, у него есть право отказаться от дачи показаний. И действительно, ну, то есть, если ему спрашивают пароль, он может просто сказать, сославшись на 51-ю статью, значит, Конституции, сказать, что он не будет давать никаких показаний и отвечать на любые вопросы, в том числе вопросы про пароль. Поэтому правовая сторона состоит именно в этом. Гражданин имеет право отказаться совершенно на законных основаниях, отказаться предоставлять пароль от своего устройства. Другой вопрос, конечно, когда проходит конкретное мероприятие, то оно похоже больше не на какое-то там юридическое действие, да, следственное или там оперативное, розыскное, а похоже на налет, понимаете, на налет бандиту, да. И здесь уже надо человеку ориентироваться не столько, вернее, не только на закон, да, о законе забывать нельзя просто, да, но надо еще ориентироваться на свой характер, да, то есть насколько ты можешь оказать действительно какое-то противостояние, да, сотруднику, который явно незаконные действия в отношении тебя пытается совершить. Поэтому здесь как бы, все зависит от силы воли, характера, да, и возможности сказать «нет» человеку, да, который просит от тебя совершать те действия, которые ты вправе не совершать.
А, кстати, о действиях, которые мы все вправе не совершать, вы вправе не донатить нашему каналу, но все-таки мы рекомендуем это делать. Я еще раз напоминаю, что можно всю информацию о том, как это делать, удобно, в том числе простыми переводами на Сбер и даже по номеру телефона, можно найти в описании под этим видео. Пожалуйста, помогите нам продолжать свою работу. А еще у нас остаются вопросы про... Кстати говоря, гостайна тоже были ужесточения, да, на этой неделе. Вы писали в своем телеграм-канале. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кого это может коснуться, кроме чиновников, которым, понятно, теперь нужно запрашивать, будет у ФСБ разрешение на выезд.
Мне кажется, там две целевые аудитории есть у этого законопроекта, кого теперь хотят сделать жертвой. Первое – это призывники, те лица, которые призываются либо в рамках регулярного призыва, либо в рамках призыва по мобилизации. Теперь таким, поскольку каждый военнослужащий у нас, ну, допущен к гостайне, должен быть, а для этого надо оформить соответствующие документы. И вот участились случаи, когда призывники, особенно по мобилизации, просто говорили, что они отказываются, да, подписывать добровольно подписывать какие-то документы, связанные с государственной тайной, с оформлением допуска к государственной тайной. Теперь таковым вообще ничего не надо подписывать. Они будут считаться допущенными государственной тайной, им будет оформляться допуск государственной тайне без оформления каких-либо документов по собственной инициативе. То есть никаких анкет они заполнять не будут, им просто будет зачитываться приказ о том, что они допущены государственной тайне и несут все права, так сказать, и обязанности, которые вытекают из этого юридического факта. Вот. Теперь тем самым в законе пытаются упразднить принцип добровольности оформления, оформления допуска к гостайне. Раньше этот принцип и до сих пор этот принцип есть в действующем законе. То есть тебя не могут допустить к гостайне, если ты не хочешь, да, потому что все-таки это связано в том числе с ограничением некоторых гражданских прав, например, до сих пор в России действует норма, которая, ну, ограничивает возможность выезда секретоносителей то есть покинуть пределы России на 5 лет, а то и на 10 лет могут человека сделать невыездным. И это то же самое распространяется в том числе и на военнослужащих, которые проходят службу по призыву. Поэтому вот призывники теперь могут в определенных обстоятельствах, не всегда, потому что там есть разные степени секретности, есть секретные сведения, есть совершенно секретные сведения, есть сведения особой важности, разные грифы на документах устанавливают. И только допуск к совершенно секретным сведениям и сведениям особой важности влечет ограничение возможности выезда из России. То есть вот человек невыездным становится, если у него допуск оформлен по первой или по второй степени. Если он допущен только к сведениям секретным, то есть допуск у него третьей формы, то вроде как, он не может быть ограничен в праве на выезд из страны. Но на практике встречаются случаи, когда все равно у таких лиц забирают загранпаспорта, держат их там в особом отделе, в первом отделе своего предприятия, на котором он работает или проходит обучение, и выдают только, значит, тогда, когда посчитают возможным, если лицо собирается куда-то выехать, вот он должен все равно согласовать это с сотрудниками, с чекистами, которые работают, которые прикомандированы к его учреждению. А вторая категория лиц, на которые может негативно отразиться эти новеллы, которые пытаются протолкнуть в Государственной Думе инициаторы, это адвокаты. Адвокаты, которые участвуют в делах, связанных там, в которых есть какие-то грифованные документы, дела, связанные с государственной тайной. Если раньше такие лица допускались к таким делам без каких-либо проверочных мероприятий, и допуск в такие дела для адвокатов не влёк для них ограничения гражданских прав, в том числе права выезда из России, то теперь вот инициаторы этого законопроекта хотят распространить возможность ограничения гражданских прав адвоката на выезд из России и сделать тоже вот тех адвокатов, которые участвуют в делах, связанных с государственной тайной, невыездными.
А как вот у нас пользователь в чате спрашивает, Петр Питерский, а как быть с допуском в гостайне, если у человека есть основания для недопуска при этом, например, родственники за рубежом?
В разных случаях по-разному. Если он является призывником по мобилизации, например, то никого это обстоятельство особенно волновать не будет. Поэтому вот в этом плане все в порядке. Власть как бы сделает все, чтобы этот человек все-таки значит, занял соответствующую должность военнослужащего. А если этот человек претендует на какую-то должность, ну, связанную с, там, с, со службой в государственных органах, то это действительно может стать проблемой. И для некоторых должностей это уровень, там, например, уровень заместителей, руководителей федеральных органов исполнительной власти. Для них предусмотрен такой особый порядок, при котором решение, даже если у них есть основания для отказа в оформлении допуска к государственной тайне, решение будет принимать целая межведомственная комиссия. То есть не чекист, который проводил соответствующие там проверочные мероприятия вместе с руководителем этого должностного лица. А здесь все-таки будет принимать решение некоторый коллегиальный орган, куда там входят в основном министры и замминистры. Вот исходя из того, целесообразно работа в госорганах конкретного человека или нет. То есть будет, будет более гибкий подход. А вообще, то есть если там на госслужбе, на обычных должностях выявляют человека с основанием для отказа в допуске к гостайне, этого человека лишают такого допуска, либо не берут на соответствующую должность, а если его лишают допуска, и его должность связана как-то, то есть непосредственно с работой с документами секретными, совсекретными, то его могут и уволить после отказа в допуске.
Угу.
Уволить с должности, и такие случаи, таких случаев достаточно много встречается на практике.
Ну, то есть все-таки не совсем фикция, все вот эти вот прописанные механизмы, получается. То есть они реально влияют на работу, это делается не только ради того, чтобы кому-то закрывать выезд куда-то и какие-то еще права ограничить.
Не, ну разумеется, гостайна – это такой институт, который действительно надо охранять. Правда, в России из этого института сделали некоторый фетиш, и у нас под гостайной понимается все, что угодно, и охраняется такой массив информации, который, в общем, ну, как бы не надо охранять. Это секреты Полишинеля, которые опубликованы в открытых источниках. И дело Ивана Сафронова, конечно, яркий пример того, как вот человек получил 22 года, журналист, да, за то, что он оперировал информацией из открытых источников. И адвокаты это доказали, и журналисты, коллеги Ивана Сафронова из издания «Проект» это очень хорошо, так сказать, проиллюстрировали своим исследованием.
Здесь получается, что как бы был журналист неугодный. Да, кому-то, знаете, все началось с чего? С того, что кому-то не понравилось что-то из того, что он писал, и дальше вот применили эту возможность. У нас же при этом, насколько я понимаю, до сих пор сам перечень сведений, относящихся к гостайне, является гостайной. Правильно? Или поправьте меня, если я...
Ну, смотрите как, у нас есть закон, который вводит, как бы говорит, некоторые ориентиры, некоторые такие рамки, да, достаточно расплывчатые и широкие, о том, что может, какой вот список категорий, где может быть государственная тайна.
Ага. У нас минутка остается буквально даже меньше.
И в каждом ведомстве есть свои внутриведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Вот эти перечни как раз секретны, и нормальный гражданин не может действительно просто понять, увидеть, что является гостайной, а что нет.
Спасибо большое. Это был адвокат Иван Павлов в программе «Особое мнение». Я благодарю также пользователя Сигмунд.рок Батон за пожертвования. И напоминаю, что у нас выходит новая программа «Утренняя» Максима Кузахметова и Елизаветы Маятной «Честно о главном», которую можно уже посмотреть на Ютубе, о Борисе Ройзмане, угрозе ЧВК Вагнера чиновникам и гибели мобилизованных. Всем спасибо, всем хорошего дня. Спасибо вам, Иван.
Всего хорошего.
И счастливо.
Пока.